от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Шалом хавер. Машлам ха. В усердцах. Короче говоря, здравствуйте все, кто слышит нас. Здравствуйте, дрожайший Сергей Андреевич. И здравствуйте, дрожайший Иван Игоревич. С нами Иван Стародубцев, который вот задержался
Сергей,
в Москве. И, между прочим, хотелось бы понять, все-таки, пусть нам хотя бы Стародубцев расскажет, что у нас происходит в Сирии с нашими турецкими соседями. Потому что, когда Реджеп Тайип Эрдоган, который все-таки в Турции президентом работает, говорит, что сейчас Асаду и дальше много чего обещано Асаду, и наступление будет в Идлибе, туда введены серьезные силы. И что с Россией он не договорился, это было сказано. И куча всяких претензий. То, в общем, как-то становится любопытно. Чего ждать?
Так, ну, во-первых, еще раз здравствуйте. В Москве я действительно задержался сверх заранее мной определенного себе срока на пребывание на родине. Значит, а причина проста, потому что за российско-турецкими отношениями оказалось удобнее наблюдать из Москвы, нежели из Анкары. Сейчас вся политика в понедельник-вторник случалась именно в Москве, потому что турецкая делегация на уровне заместителя министра иностранных дел вот действительно приехала в Москву и вели переговоры по поводу обстановки в Сирии и, точнее говоря, в Идлибе.
Я что-то большого оптимизма не увидел ни от кого.
Ну, во-первых, для того, чтобы усложнить, мне кажется, для начала надо упростить. О чем, собственно, идет речь? Речь идет о том, что Реджеп Тайип Эрдоган предлагает Владимиру Владимировичу Путину выбирать ты, в смысле я или Башар Асад. Вот так все просто. Это такого рода сцены можно наблюдать в различных семейных драмах, когда на кухне бьется посуда, супруги делают много тех таких вот действий, за которые им потом становится очень неудобно по трезвому размышлению. Ну, вот, то есть, по сути, здесь речь идет от Турции, призыв выбирать, с кем,
что значит выбирать?
С кем Кремль, с Дамаском или с Анкарой. А вот дальше, вот ту реплику, которую вы подаете сейчас, Евгений Янович, это как раз об этом, собственно, и спрашивает Кремль. Как я могу в этой ситуации выбирать?
У нас дипотношения с Сирией, у нас дипотношения с Турцией. Мы в Сирии, вообще-то говоря, не по дружбе зашли. У нас пригласило сирийское государство. Наши базы в Сирии, которые много чего обеспечивают, вообще-то говоря, от Асада и получены. Мы должны, опираясь на эти базы, его свергать, что ли? Не понял.
Не свергать, по крайней мере, отойти в сторону. А-а-а. Эта сцена называется, опять же, мы тут заговорили с вами в начале передачи метафорами, эта сцена называется «Держите меня пятеро, я его порву». Вот, просто,
что значит отойти в сторону?
Просто,
у нас вообще на Ближнем Востоке
нет. Ну,
после
этого. И не мешать Реджепу Тайипу Эрдогану отодвинуть, видимо, он собирается отодвинуть зону деэскалации на те границы, которые были предусмотрены соглашениями в Нур-Султане, то бишь в Астане по-русски, вот, и в Сочи в 2017 и в 2018 годах. Вот, но теперь от метафоры перейдем к нашей грустной действительности, шутки шутками. Вот. Буквально вчера у меня в «Московском комсомольце» вышла статья, которую по некоторому размышлению, ни много ни мало, я назвал «Завтра была русско-турецкая война» со знаком вопроса. Потому что действительно отношения между Россией и Турцией сейчас подошли к довольно интересной точке.
Слушайте, что, прямо русско-турецкая?
Эта точка напоминает 2015 год, если судить по тем заявлениям, которые делаются сторонами. То есть, это ведь, прежде всего, выступление российского посла.
А давайте, вы разрешите, я быстро скажу. Россия и Турция подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по вопросу урегулирования в Сирии. Это наш МИД сообщает.
Ну, приверженность-то она там...
Что бы это значило?
Что бы это значило?
Ну, чтобы не нагнетать.
Самое интересное во всей этой истории заключается в том, что каждая из сторон по-разному понимает и вот эту самую приверженность, и территориальную целостность, и даже те соглашения, которые вроде как подписаны. Вот, допустим, тоже Сочинское соглашение, на которое сейчас кивает турецкая сторона, на самом деле оно там стоит не больше, по-моему, 10 пунктов. На самом деле там все очень предельно, четко, ясно написано, кто за что, где и как отвечает. Так вот, основное бремя обязанностей по Сочинскому соглашению ложится именно на Турецкую республику.
Но наше руководство сообщило, что они не выполнены.
Вот, теперь мы для наших специальных радиослушателей поясним, собственно, о чем идет речь, где камень преткновения. Дело в том, что в 2018 году Россия, по сути дела, легализовала пребывание Турции на территории Сирии, когда подписала вот это Сочинское соглашение. Они сказали, окей, вы участники Астанинского процесса, хорошо, последняя зона деэскалации, вы, коли вы являетесь официальным участником мирного урегулирования, берете на себя обязательство вот в этой самой последней зоне деэскалации размежевать так называемую умеренную оппозицию от так называемой, или точнее сказать правильно называемой, радикальной оппозиции или террористов.
Но проще
говоря, вы знаете, как это делать, вот, грубо говоря, турецкий флаг вам в руки, делайте это. Выводите оттуда тяжелое вооружение, было подписано это 17 сентября 2018 года. Срок на все это дано было, по-моему, где-то по конец 2018 года, включая не только размежевание, вывод тяжелых вооружений, но и разблокирование трасс, имеющих для Сирии осевое стратегическое значение с точки зрения логистики по всей стране.
И вон полтора года скоро будет.
Вот, полтора года это соглашение отметили. Вот, и вообще-то говоря, Россия проявляла вообще чудовищное, совершенно невероятное терпение, когда, в общем-то, в официальном медиапространстве эти вопросы не поднимались вообще никак. Дипломаты об этом разговаривали, там что-то они там нотами какими-то обменивались, за столом переговоров все это звучало, но до официальных средств массовой информации это не доходило никогда. Теперь, внимание, как говорится, вопрос. Что Турция ответила, по сути дела, на заявление российского, во-первых, посла, и, во-вторых, российских политологов на тему того, что Турция не выполняет своих договоренностей по Сочинскому, своих обязательств по Сочинскому соглашению. Было отвечено очень просто. Внимание, вот я предлагаю здесь барабанный бой здесь нужен, чтобы вот это все выслушать, это кремлевская пропаганда. Все.
Слушайте, понимаете, если кремлевская пропаганда — это Лавров и Путин, то вообще
как-то... Когда у тебя заканчиваются доводы, и тебе говорят, вот смотри, статья там 2, 3, 4 соглашение, записано в такие сроки, делай что-то, то-то.
Нет, так наши же говорят, нарушено это, да. Вот тогда, вот нападение, вот обстрелы, вот беспилотники.
Вот вы сейчас занимаетесь вот откровенно неприкрытой кремлевской пропагандой.
Ну а какой я должен заниматься?
Вот, поэтому вот то, как турки об этом... Турки об этом говорят. Опять же, возвращаемся к 2018 году. В 2018 году турки стали официальной стороной урегулирования гражданской войны в Сирии. Они туда зашли. Более того, Россия отпасовала Турции, то есть дала им возможность легитимировать свое пребывание на турецкой территории.
Ну,
ведь
в общем,
Лавров,
да.
Когда сказал про Аданское соглашение, которое в свое время было подписано между Турцией и Сирией, там о чем идет речь? Что Турция имеет право проводить там трансграничные операции в рамках борьбы с терроризмом. И, в общем-то, Идлиб был повернут таким образом, что вот именно этим Турция там и занимается. Вот. Поэтому в глазах международного сообщества они сразу, вот турки, как бы они сразу зацепились за это соглашение и всем уже объясняют свое наличие присутствия там не каким-то вторжением, как арабский мир там на источник мира операцию их отреагировал, или щит Евфрата, или оливковую ветвь. Нет, мы боремся с терроризмом. Вот по какой доброте душевной российский МИД подкинул такую хорошую идею МИДу турецкому?
Ну, видимо, получил указание.
Кроме указания, под этим, конечно, был какой-то рациональный расчет. Рациональный расчет заключался в том, что хорошо, вы признаете это соглашение, значит, вы признаете и тех, кто является правопреемником этого соглашения, то есть режим в Дамаске. То есть вы его признаете в качестве как бы стороны этого соглашения, то есть руководствуясь этим соглашением. Ну вот, вы туда, в эту страну входите.
Казалось бы,
если вы не признаете официальный Дамас, да идите вы куда хотите. В конце концов, вам вообще никакой легитимации не надо, если там государства нету. У вас никаких соглашений с ними нету.
Слушайте, и мы об этом говорили, и все об этом говорили. Но сегодня, полтора года после, когда ничего не выполнено, и у нас же в Турции опять говорит, что Асад нелегитимен.
Да, во-первых, он нелегитимен. Во-вторых, на вот это вот, на выступление нашего посла, давайте вот как бы отбросим вот эту составляющую, о которой у нас в средствах массовой информации сказано уже просто сломано много копий, сказано очень много, по поводу его безопасности лично, по поводу угроз, по поводу безопасности дипломатического состава в Анкаре.
Это вообще беспрецедентно, слушайте.
Давайте вот это вот в сторону.
Угрозы
вот эту вот
это просто
уберем. ждем и посмотрим, а что же он по существу сообщил турецким средствам массовой информации. То есть с чем посол... У нас вообще-то говоря, я не знаю, вы видели, я не видел, честно говоря, что в средствах массовой информации были перепечатаны тезисы, которые вызвали такую бурю в турецком стакане.
Ну, вот. Расскажите
вот, значит, поподробнее. Я не видел, честно
меня,
говоря.
Например, очень напрягает то, что посол говорит об угрозах. Ну, простите, если бы это так было, а там же только что предыдущего-то его предшественника вообще-то убили.
Вообще-то убили. Это отдельная история, и мы о ней часто говорим. Поэтому такие угрозы, они никогда больше нельзя считать умозрительными или какими-то просто пустыми.
Ну, пока не убьют, она умозрительная. Вот. А но потом послов, заходите, как у нас в МВД.
Послов убивают крайне редко. Вот. Но когда уже такой прецедент новейшей истории создан, уже можно считать, что это не что-то такое невероятное. Значит, что, собственно, сказал посол? Во-первых, он сказал, давайте просто по тезисам, Турция не выполняет условия Сочинского соглашения. Во-вторых, на территории Идлиба, той самой зоны деэскалации, где кроме мирных жителей много всякого террористического отребья. Значит, он говорит, вот там множество бородатых незнакомцев, которые приехали неизвестно откуда и учат сирийцев, как надо жить, что надо жить. Третье, сирийцы воюют, вообще-то говоря, на своей земле, за свой народ, в своем праве. И они вправе забирать назад Идлиб, если, как сказать, к тому уже диктует ситуация. Третье, четвертое, да, ну, давайте нумерацию берем. Значит, с Идлиба регулярно наносятся атаки по сирийной армии, по российским военнослужащим. Соответственно, террористическая активность с момента подписания Сочинского соглашения, она ничуть не упала, она только растет. И там приводится соответствующая на этот счет им статистика. Далее. Какова роль наблюдательных пунктов турецких? Совершенно непонятно. Они уже оказались позади линии фронта. Линия фронта уже не проходит, то есть они оказываются в тылу официально в Дамаске. Вот что они там делают? Это укрепленные пункты все-таки или это наблюдательные пункты? А если они наблюдательные пункты, то зачем они, простите, наблюдают?
А какие объемы боеприпасов и оружия туда возят? Вот. А зачем?
Далее. Более того, Турции разрешили участвовать в этом процессе. Ее пригласили в Идлиб под выполнение совершенно понятных и определенных обязательств, которые, возвращаемся к пункту 1, не выполняются. И в конце Алексей Владимирович Ерхов, наш посол, он еще так проронил, но все поняли, о чем идет речь. Он сказал, что вообще говоря, есть такое понятие, как военная экономика. И как он выразился, военная экономика – это штука хитрая. Вот. Вот это выступление его было перепечатано буквально всеми средствами массовой информации. Значит, очень много. Он стал, я бы сказал, что в этой кризисной ситуации он стал своего рода громоотводом тех настроений, которые сейчас подогреваются вокруг российско-турецкого кризиса, в том числе в самой Турции. Значит, он взял, принял на себя множество стрел. Значит, очень немало публикаций, в которых говорится, что, мол, типа Путин так не думает, а это типа российский посол там типа занимается какой-то самодеятельностью, он не до конца понимает ситуацию.
Что-то наши послы, по-моему, самодеятельностью не занимаются.
Да, что-то не замечены наши дипломатические сотрудники в том, чтобы они занимались какой бы то ни было самодеятельностью. Вот, то есть турецкие СМИ здесь выбрали мишенью для своих атак пока российского посла. И действительно, там риторика, которая раздается в его адрес даже в официальных СМИ, даже в газетах, но она как бы она переходит вообще границы добра и зла. При этом, если мы говорим, опять же, про турецкие СМИ, параллельно тому, что вот все, что говорится о Сочинском соглашении, о необходимости его исполнять, это кремлевская пропаганда. То, что наш посол, он с самодеятельностью занимается в Анкаре, а там не доглядели, так сказать, не доглядели
а
из Москвы.
А почему это такая вообще...
Вот. Но не хотят, мне кажется, пока трогать Владимира Владимировича Путина лично в каких-то... Все-таки там есть какое-то определенное табу. Поэтому проще выбрать себе мишенью посла. Или там Марию Захарову. Захарову, пресс-секретаря МИДа, который...
А, она тоже виновата.
Да, там тоже очень пренеприятно, и даже цитировать не хочу, там пренеприятные эпитеты в ее адрес тоже можно прочитать.
Какая прелесть. Нас еще не цитируют.
Нас, вы имеете в виду, от 3 до 5?
Ну, нас с вами, да.
Нас с вами, я думаю, что не цитируют, а просто конспектируют и пересылают куда надо, Евгений Янович. Вот, так что и при этом понятно, что, допустим, сегодня агентство «Анадолу» напечатало иконографику по поводу того вообще, что происходит в Идлибе, как все тяжело, сколько погибло гражданских лиц, женщин, стариков и детей. Вот, и это все по вине режима Асада и поддерживающей его России. Вот эта иконографика, она висит на официальном сайте агентства «Анадолу».
Мы что теперь, войны, что ли, ждем всерьез? Вот. Ну, это какое-то нагнетание, неприятно.
Во-первых, мы находимся, знаете, как в старом еврейском анекдоте, я еще не знаю, я еще летю. Помните, как еврей упал с балкона, а его супруга выбегает на балкон и спрашивает, варить ли ему там борщ. Он падает и кричит, я еще не знаю, я еще летю. Вот мы еще пока летим, мы на этой экспоненте находимся. Сейчас идет вот подогрев этой кастрюли уже до точки кипения.
В Турции точка понимают, кипения... что если ударят по нашим ВКС или по нашей военной полиции, то там механизм диалога будет сильно другой, чем сейчас.
Понимаете, мы видим очень жесткое прощупывание, которое зачем-то турецкая сторона устраивает. Она не понимает, что не надо так человека трогать и проверять его на прочность. Вот и второе...
Асадом, а наши нашими. Тут ведь можно случайно так вот встретиться с большим сюрпризом и сильно удивиться.
Есть крайний срок, дедлайн, мертвая точка, конец месяца, который Реджеп Тайип Эрдоган сам установил.
Так, на дворе 19 февраля, 10 дней
осталось. Да, всего 10 дней, поэтому я и говорю, что пока все развивается по экспоненте, и я ожидаю, что еще ближайшие 10 дней вот это все будет нарастать к моменту, когда в конце месяца надо будет уже что-то как-то за свои слова отвечать, потому что одно дело сказать, мы готовы, помните, была история с началом турками трансграничной операции «Источник мира в Сирии». Так вот, речь о том, что мы вот-вот начнем, мы с минуты на минуту начнем. Вот это тянулось год где-то. Вот мы с минуты на минуту начнем. Ну вот. Если бы было сказано, мы в Идлибе начнем назад отодвигать силы режима силой своей, так сказать, вооруженных сил немедленно, вот-вот, вот прям завтра. Это была одна история. Но он же сказал, что мы начнем это делать в конце февраля месяца. Если до конца февраля месяца это сделано не будет. Значит, что с тех пор у нас было? У нас с тех пор была делегация на уровне экспертов, была в Москве, в Анкаре. Значит, была делегация в Москве, вот только что 17-18 числа. Лавров встречался с министром Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, там тоже ничего не было. Был телефонный разговор Путина-Эрдогана. Результатом этого всего стало заявление, которое сделал буквально вчера вечером пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, который сказал, что никакого удовлетворительного результата достигнуть не было. Мы не удовлетворены российской позицией по Идлибу. То есть сейчас у сторон даже нету модели, к которой можно подступиться, вокруг чего, так сказать, можно переговариваться.
Что называется, ждём-с?
Переговариваться, по сути дела, получается... Ни о чем. А если ни о чем, значит, все сидят на своих местах. Следующий, так сказать, шаг, следующий мячик на турецкой стороне. Турецкая сторона, я ввела войска, мои военнослужащие там, моя тяжелая артиллерия там, моя техника там. Я буду отодвигать силы режима на исходные границы зоны деэскалации в Идлибе.
Ну, это турецко-сирийская война, слушайте.
Это получается турецко-сирийская война. В этой связи загадкой остается то, какую позицию займет в этой связи Россия. Мне в этом смысле, так сказать, показалось любопытным, не помню, говорили мы это в прошлой передаче, возможно, нет, интервью одного турецкого отставного генерала, где его спросили, простите, вот сейчас вот говорится много о возможной операции турецких вооруженных сил против Асада, что мы будем его отодвигать. Вот, как вы оцениваете такое заявление? Он говорит, у нас нет поддержки с воздуха. Ему говорят, а что? Что там происходит? Он говорит, Россия контролирует воздух. И что? Как нам эту операцию провести? Он говорит, договориться с Россией. Его говорит, а как договориться с Россией? Он
никак.
Говорит, подождите. Вы меня спросили, как это сделать. Я вам сказал. А уж как вы с Россией будете договариваться, это второй вопрос, и отнюдь не к генералитету. Мы силовой блок, мы говорим без России. Без того, чтобы договориться с Россией, нельзя. И это при том, что Россия держит воздушное пространство. Значит, как они будут договариваться? При том, что Турция, вот сегодня появилась информация буквально, что Турция не пропустила военно-транспортный самолет, который направлялся через турецкую территорию в Сирию, для того, чтобы там, ну, вез там грузы там, и так далее. Для
наш, нас. Что ли, не
пропустили? Наш не пропустили они сегодня.
А вот сегодня поступила информация, что в Ливии обстрелян тяжелой артиллерией и потоплен турецкий корабль с вооружением.
Ну, это было, мне кажется, даже он со вчерашнего дня крутится в социальных сетях. Турецкая сторона это уже опровергла.
Да, видеозаписи нет, наверное, большой бумбы был.
Видеозапись есть, на самом деле.
Есть, да?
Есть. Очень издалека. Там пирс, там причал, что-то, какой-то очень такой протяженный объект. Все-таки видим корабль, какой-то очень сильно дымит. Значит, на шашлыки ни разу не похоже.
Да.
Дымит так, что если этот шашлык делается на мазуте.
Ну, были довольно подробные указания. Чем был гружен,
было
что сдетонировано.
Танки какие-то, да?
Понимаете, в чем еще сложность для Турции? Потому в том, что она воюет сейчас, по сути дела, или обостряет ситуацию прямо на трех фронтах.
Ну, это вообще есть, не самое умное.
Смотрите, у них есть все, что происходит вокруг Триполи в Ливии. Острая фаза противостояния между Сараджем и Хафтаром, где Турция поддерживает правительство национального согласия Сараджа, первое. Второе, есть то, что происходит вокруг Кипра, это бурение вот этих вот.
Ну, там вообще-то тоже такой альянс.
На газовые месторождения, где они...
кстати, американцы поддержали европейский альянс с Израилем,
да. Вот,
и с арабами.
И третье, это Сирия. То есть у Турции сейчас три фронта таких довольно горячих. На три фронта воевать. Тут в иные годы там фашистская Германия на два фронта-то боялась воевать тогда. Ну, вот.
Ну, Ле Император, Наполеон.
Вот, короче, а здесь, ну, здесь, а уж на что это было, да. Вот, Турция здесь просто воюет, получается, что на три фронта.
Я не очень понимаю, что из этого получится. Могу лишь отметить, что сегодня сообщили о встрече Шойгу и Хафтара. Вопрос о ливийском направлении.
Ну, понимаете, да, Россия до этого почему-то, как во-первых, дистанцировалась от ливийского кризиса, но с тех пор, как, опять же, Россия пошла в определенной степени на уступки Турции, она начала посредничать там. И, в общем-то, посредничать в связке с Анкарой. Тоже надо не забывать об этом.
Давайте увидим, что будет, но уже после перерыва. Наташа Христова с нами. Новости.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И мы вернулись в эфир.
Мы говорим о ситуации в Сирии. Не самой простой, не самой легкой и куда как опасной, с учетом нагнетания ситуации Турции против Дамаска и вообще всего того, что там может быть. Потому что, ну, слушайте, действительно, ружье в конце любого там третьего акта, если висит на стенке, должно выстрелить, а там все стены в ружьях. И когда пальнет, что пальнет, по какому поводу, да один Господь знает. Турецкое руководство вообще этого не понимает или просто не учитывает?
Вообще сложно сказать, что учитывает, что не учитывает турецкое руководство, когда поднимает так высоко ставки в отношениях с Россией. Причем здесь оно ведь Россию здесь прессует на тему того, чтобы Дамаск отошел. Вообще-то говоря, Дамаск это Сирия. Вообще говоря, Россия не отвечает за действия Дамаска или отвечает ровно в той же мере, в какой Турция отвечает за действия умеренной оппозиции на территории Идлиба.
А там умеренная оппозиция?
Ну, там всякое. Дело даже не в этом. Дело в том, что если Турция говорит, у меня трудность, я не могу вот отделить там умеренную от неумеренной оппозиции, то и Россия может сказать, слушайте, ребят, но у меня вот тоже трудности, я не могу бесконечно долго держать Дамаск. Они на своей территории воюют, как бы, ну и флаг им, как говорится, в руки. Они вправе решить по зоне Идлиба, по Идлибу, они вправе решать в какой-то момент, что они будут действовать сами. Вот
слушайте,
они это решают.
Кто сказал, что мы сами не можем решить проблему Идлиба? Ага, здравствуйте, вот Аль-Каида. Мы ее разбомбили, ну все. Аль-Каида запрещенная организация, террористы, исламисты, радикальные.
Понимаете, вот в чем история, зачем так нагнетать российско-турецкие отношения, когда уже все помнят 2015 год, и как бы чем все это закончилось. При этом...
Вы уверены, что в Турции
его
помнят?
Давайте нашим радиослушателям поясним, что вообще-то люди мы собрали здесь штатские. Мы, как говорится, мы ратуем за мир во всем
да
мире.
Да ладно, Корнеевский.
Я все равно
ратую. И все равно Сергей ратует, мне кажется, тоже за мир во всем мире, за улыбки милых, да, вот это вот.
Я никогда не ратовал за мир во всем мире,
поскольку
его не бывает.
За мир во всем мире, за дружбу между народами и действительно между Россией и Турцией. Если посмотреть просто на периметр российско-турецких отношений, кто в очередной раз больше всех от этого будет страдать?
Не, российский слон лучший друг, безусловно, турецкого слона.
У нас российско-турецкая диаспора, она порядка 1 миллиона. Это около 1 миллиона человек.
Где?
Ну, смотрите.
Ну, не
в России
же. У
нас есть порядка 150-200 тысяч смешанных браков. Если вы сюда добавите детей, которых они наплодили, пап, мам, дедушек, бабушек, дядь, тёть, всю многочисленную родню, мы получим где-то 1 миллион интересантов, 1 миллион людей, которых непосредственно затронет то, что сейчас происходит между Россией и Турцией.
Кого это волнует?
Вопрос следующий. Действительно, кого это волнует? Вот судя по действиям руководства, похоже, что это их не очень заботит. Вот. Так вот, на самом деле, если мы посмотрим тогда на эту ситуацию со стороны вот так называемых священных коров российско-турецких отношений, есть такие у нас, значит, это газопровод «Турецкий поток», С-400, АКУЮ. Довольно привычной точкой зрения стало считать, что эти проекты, они как бы цементируют наши отношения, что как бы мы друг от друга никуда не денемся.
Да-да, с Украиной у нас было столько всего.
На самом деле, это все правда, но правда лишь отчасти. Во-первых, «Турецкий поток», вообще-то говоря, это газопровод, он уже пущен. По нему Турция в обход там, Украины и всех остальных вместо западного коридора напрямую получает газ из России.
Ну Турция ему не нужен?
Дотянули, откажется от него, что ли? Или что? Или газ, который сейчас Россия по турецкому потоку отправит в Европу, что, кто-то будет блокировать, что ли? Газопровод, эта тема закрыта, турецкий поток построен. Вот. А Исакую уже давно стал это политическим проектом, это долгострой совершенно очевидный. Это проект, который не обещает деньги, обещает большую, огромную головную боль и бюджетную нагрузку государству российскому.
Нет, деньги мы точно от нее не получим. Никогда.
При нашей жизни этот проект на прибыль не выйдет. Не выйдет.
Какая прибыль? Тут вот.
Ну, там есть какая-то прибыль, люди там ключевые показатели эффективности, да. Там рисуют там, нагрузку на турецкую энергосеть, да. Что оно там из 90 гигаватт электроэнергии там, или установленной мощности турецких электростанций, это 5 гигаватт, это много.
Да, Турция получит атомную станцию, а мы-то что получим?
Мы получим
удовольствия.
Нет, дело в том, что они атомную станцию-то не завтра получат. Проект реализуется на фоне таких огромных политических рисков, во-первых. И, во-вторых, настолько сложный проект. Там своих еще очень много внутренних проблем, не будем говорить. Как бы это уже совсем
не
уже будем информация.
Раскрывать секреты
С-400 Турции нужно. России Турции продать С-400, можно да, можно нет. Турция С-300, а потом С-400 хотела ровно все то время, которое я в Турции живу. А живу я с 2004 года, соответственно, 15 лет они хотели С-300 сначала, потом хотели С-400, потому что у них ПВО, у них дырявое небо. Если они в Эгейском бассейне, они соперничают с Грецией, но надо понимать, что у Греции-то небо прикрыто, а у турок нет.
Эрдоган скажет, а я возьму американцев Патриот. Когда с газом был прошлый кризис, он же сказал, а я возьму все у Катара. Правда, почему-то не взял.
У американцев они убрали уже The Patriot на протяжении уж не знаю скольки лет. Каждый раз Конгресс блокировал эту сделку. Вот. Причем эта сделка была в 3 или в 4 раза дороже, чем то, что они сейчас имеют или получат от России вот эти системы С-400. Поэтому, пожалуйста, из Америки только заберите сначала свои F-35 тогда уже, потому что F-35 их же из программы создания вот этого истребителя 5-го поколения исключили, пилотов отправили, они приехали в Америку проходить курс подготовки молодых бойцов, пилотов к использованию этого истребителя, отправили назад. Их из цепочки производителей исключили. Их Америка замещает там своими производителями, израильскими производителями, замещает. И никому никакого дела не было, что турецкие компании на участие там, на какие-то разработки потратили миллиарды долларов. Миллиарды, не миллионы. Там речь шла, по-моему, прямых косвенных убытков там на 10-12 миллиардов долларов турки
насчитали.
Поэтому хорошо. С большой помпой вчера Турция отметила свое 68-летие нахождения в Североатлантическом альянсе. Ровно 68 лет назад они подписали это соглашение. Ну, выложили в сеть вот эти фотки исторические, где там оно подписывается, соглашение. И сняли красивые ролики, где на хорошем английском языке объяснили, что на протяжении долгих лет Турция являлась важным партнером, флангом, рубежом обороны, источником стабильности. Вот это все было очень хорошо объяснено. А теперь вопрос. Вот в этой истории с Сирией кто поддержит Турцию? Вот кто?
Турция? Что-то подсказывает, что никто.
США, ЕС, НАТО. Прямо вот прямо по пунктам. Джеймс Джеффри приехал в Анкару и признал право Турции на самооборону. Замечательно. Этой ночью Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал с Дональдом Трампом. Разговор, как говорили у нас, прошел в теплой дружественной обстановке. Вся информация. ЕС. Про ЕС вообще забыть. Про ЕС вообще забыть. То, как у Реджепа Таиповича Эрдогана обстоят дела с Европой, это вообще отдельная история.
А что ты, кстати, подсказываешь, что если бы Трамп обещал помощь в Сирии Эрдогану, то, наверное, об этом бы сообщили этих разговоров.
Было бы об этом заявление, по крайней мере, с турецкой стороны. Какую помощь? О'Брайен говорил, так сказать, выступил с заявлением, где сказал, что... А что вы от нас хотите? Вы хотите, чтобы мы парашютировались в Идлибе? Что вы хотите?
Он мне сразу не понравился. Вот я как О'Брайена увидел, вот я
сразу
понял.
Не понравился. Он сказал, да. Наша администрация, администрация Трампа, ее политика на Ближнем Востоке фундаментальным образом отличается от политики Барака Хусейновича Обамы. Значит, мы не видим себя мировым точно. Жандармом, мы не везде лезем, мы как там... мир через силу.
Кстати, это была ключевая фраза. Трамп не Обама.
Трамп не Обама, Обама не Трамп. Да.
He's the Trump, sir.
Мы не рабы, рабы не мы, да. Обама не Трамп, Трамп не Обама. Да. Короче, выступил четко, сказал, мы не будем там парашютироваться. Все. Значит, что? От кого еще помощь? От НАТО ждать? Вообще нахождение... В наших передачах «Час Турции» мы 100 миллион раз уже сказали на тему того, что пребывание Турции в НАТО, оно бессмысленно. Столтенберг уже сказал, что не будет использоваться статья устава НАТО о коллективной безопасности к случаю в Сирии. Турция там на свой страх и риск туда зашла. Турцию никто не обстреливает.
Сама.
Актов агрессии по отношению к Турции там нету. Поэтому никакой коллективной безопасности не будет. Хорошие фильмы, хорошие ролики, но не в коня, то есть не в Столтенберга эти ролики, понимаете? Не в коня корм. Понимаете, зря снимали, зря бюджет поднимали.
Ну, с другой стороны, слушайте, как раз ребята сидят на сирийской территории. Уж кто там агрессор?
Кто там агрессор, да. Вот кто там агрессор? Это отдельный вопрос. И заметим, что... На самом деле, Россия приложила огромную силу к тому, чтобы затянуть турок в конструктив, в Сирию. То есть западный вообще-то берег реки Евфрата. Кто им сейчас прикрывает? Кто патрулирует? Российские и турецкие патрули. Да? Благодаря чему Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что я обезопасил всю свою 911-километровую границу с Сирией от террористических атак. На Востоке у меня соглашение с американцами, ну там, конечно, он попинал их ногами, что они плохо выполняют соглашение. На Западе у меня соглашение с Россией. Вот, это мощнейший такой у него был, мощнейший такой довод в пользу того, что его политика на Ближнем Востоке, она эффективна.
Что-то подсказывает, что если там разовьется конфликт...
Евгений Иванович, вот положа руку на сердце, надо ли было бы России заниматься размежеванием между курдами и Турцией?
А это вопрос не ко мне, решение принимали не мы с Корнеевским, надо,
но
не надо.
Ну, согласитесь, вопрос.
Что воля, что не воля, все одно.
Вопрос есть, и здесь есть определенный шаг России в сторону Турции. Есть он, этот шаг.
У нас партнерские отношения с Турцией. Курды вели себя в отношении режима в Дамаске весьма агрессивно и взялись за обязательства американцев, полюбив их просто как Господа Бога. Значит, американцы могут защищать курдов от турок сколько угодно.
Да.
И, слушайте, мы не можем подменять собой Пентагон. И, наверное, не должны. Им предлагали вариант. Ну, когда захотят, все нормально, все нормализуется. Поэтому, смотрите, жизнь такая.
Вот, так что Россия сделала всю Ближневосточную, вытянула, вытягивает, по сути дела, всю сирийскую политику Турции.
Ну, повестка, значит, да.
В у нас 90% нашего экспорта в Турцию – это сырье. Это газ, нефть, нефтепродукты, и там лес, и все остальное прочее. Это экспорт естественных монополий. От того, что между Россией и Турцией сейчас что-то, если не дай бог, мы говорим каждый раз, сейчас будем говорить, не дай бог, ничего не произойдет, значит, российский экспорт не потеряет, не потеряет никак. А вот то, что у них туристический поток в прошлом году вырос на 18%, достиг 7 миллионов с прежних 5 миллионов, вот эта история.
Я не понимаю, как можно ехать в Турцию сегодня туристам еще и детей везти, когда... сообщение вроде там построим пирамиды из черепов российских военных. Это что?
Вот смотрите, Евгений,
или там небоскребы.
Я специально задержался в Москве, чтобы посмотреть, чем эта история закончится. Завтра я лечу в Анкару. Я вот прямо оттуда и напишу, вот что у них там происходит.
Ну, смотрите, поосторожнее.
Понятно, что всегда, давайте так, ориентироваться
не
на...
Не разделяйте судьбу Грибоедова.
Обо что тут стучат, Евгений Янович? Что?
На стул.
Куда можно плюнуть, чтобы не попасть на красивый пресс-волл? Вот, Евгений Янович, история такая, что социальные сети вообще такая штука, что использовать их в качестве цитируемого источника и вообще... в качестве барометра настроения, наверное, все-таки неправильно. Всегда есть вот эта вот пена. Вы почитайте наши социальные сети, что там пишут. Ой, я написал вот эту статью для Московского комсомольца. Завтра была русско-турецкая война вчера. Так там комменты вообще отключили, потому что я понимаю, что там такое понеслось. Мама, не горюй.
Это все пена, понимаете?
Это эффект. Понимаете, вот я как чукча, я что вижу, то пою. Если я вижу настроение 2015 года... когда было наэлектризовано по осени все, когда Эрдоган приезжал в Москву, открывали большую кафедральную мечеть, и там уже просто просачивалось из-за закрытых кабинетов вот какая-то вот эта такая история, да, вот, и когда отмечали очередной юбилей установления дипломатических отношений в октябре 2015 года в гостинице...
Карлова когда убили?
Его убили в 2016 году, после восстановления отношений. Его били. Это я перед самолетную историю рассказываю. А перед самолетом сидели, я помню, там был Балчуги Кемпинский, в Москве было две делегации. Вроде как должны были обсуждать какой-то юбилей установления российско-турецких дипломатических отношений. Ну, вот, и говорить о том, как у нас все хорошо в отношениях. Так, вместо этого люди там чуть за столом не подрались. Из-за того, что вы помните эту историю, что российские самолеты залетали на сирийскую территорию. Ну вот, так что сейчас обстановка, она переворачивается очень интересным боком. Очень будем надеяться, что, вообще говоря, наши руководители, и особенно турецкие руководители, они как-то на уроках все-таки учатся. Потому что то, что создано было между... Вот давайте конец передачи скажем все-таки, что Турцию... Вот я в Турции живу, я в Турции много, там, 16 лет я в своей работе посвятил... конструктиву тому, чтобы реализовывались российско-турецкие проекты в сфере экономики, в сфере энергетики, чтобы между нашими народами была мир, дружба и все, что к этому прилагается.
И жвачка.
Вот, жвачка – это дядя Сэм, а у нас там С-400 прилагается. Нет, мир, дружба, С-400. Да, вот. Мир, короче, чтобы все это было между Россией. И сейчас мы находимся здесь вроде как в несвойственном для себя амплуа. Мы рассуждаем на те темы, на которые вот лично мне рассуждать горестно и неинтересно. Потому что российско-турецкий народ, они отлично ладят, отлично ладят. На курорт посмотреть.
Ой, сколько у нас было войн? 14?
Ну, вообще-то говоря, если мы там вспомним историю Европы, как образовалось, там сколько в Европе было войн между Францией, там,
не,
и Англией.
Я в данном случае про Россию, Турцию и начиная с 17 века.
В какой-то момент мы подняли на флаг вот тут тезис о том, что войны между нами отгремели, все устаканилось, и теперь мы можем спокойно дружить и взаимодействовать. Вот как-то вот этот флаг, он не очень так сейчас гордо развивается, есть вопросы. К сожалению,
заметьте,
есть вопросы.
При этом милитаристский угар все-таки не в России.
Нет, конечно.
Никто не призывает убивать турецких военных. Согласитесь, у нас этого нет ни в прессе, ни в социальных сетях. Никто не угрожает, простите, послу Турции в России. Так ему никто не угрожал даже в момент, когда нашего посла в Турцию убили. Ну, как-то мы умеем себя держать в руках. И...
О нем, кстати, никто не знает. Он особо не в публичном поле находится.
Не беспокойтесь, уберетесь, господи, ну, да. Найти... Просто другая культура.
Да, мы играем в покер-фейс. Турки, они эмоциональны, они накатили, откатили, пощупали на прочность, проверили на зуб. А уж дальше, заканчивается наша передача. И давайте в очередной раз как бы пожелаем нашим, так сказать, всем народам, чтобы был Мир, дружба, С-400, турецкий поток, турецкий же турецкий, российский туристический поток, ну и за мир во всем мире, что называется.
Ну, мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне. Старая цитата из Галича.
Спасибо.
С нами был
спасибо.
Иван Стародубцев. Большое спасибо.
До свидания.
От трех до пяти.